Известно, что в нашей древней истории никогда и нигде боярское звание не было наследственным. Боярами назывались старшие члены дружины, думцы, советники князя, который возводил в это звание, давал это значение или сыновьям своих старых бояр и дружинников, вообще смотря по мере их достоинства, или людям, вновь вступающим в дружину, смотря опять по достоинству и по разным другим условиям. Разумеется, происхождение от знаменитого и любимого князем боярина давало его сыну большее право и легкость к достижению того же звания. Но в случае нужды и детские могли стать боярами, как обещал сделать князь Владимир Мстиславич при известном случае. Но мы должны строго различать в источниках название боярина в значении старшего члена дружины, название, употребляющееся в противоположность с названиями других младших членов дружины, и то же самое название, употребленное в общем смысле, в смысле знатных, больших людей, в смысле дружины вообще, с противоположением ей всего остального народа населения, людей простых, черных. Так и в новгородской летописи название бояр употребляется в общем смысле знатных людей, вячших, в противоположность меньшим, простым. Под именем бояр или больших, вячших людей в Новгороде разумеются все правительственные лица, как отправляющие свою должность, так и старые, члены всех тех знатных фамилий, которые успели сосредоточить в своем кругу правительственные должности. Сын посадника имел важное значение как сын посадника, как сын при этом знаменитого, могущественного по своему влиянию человека, и вследствие этого принадлежал к числу больших знатных людей, бояр, назывался боярином в отличие от обыкновенного, простого человека, а не потому он назывался так, что имел особый сан боярина или принадлежал к сословию бояр. Татары, боясь волнения народного в Новгороде, просят князя Александра, чтобы он приставил к ним сторожей, и князь велит стеречь их сыну посадничьему и всем детям боярским. Потом, по смерти Александра Невского, новгородцы послали за братом его Ярославом сына посадничьего и лучших бояр. Слово «бояре» в общем значении лучших, знатных людей, противополагаемых простым людям, употребляется не в одной новгородской, но и во всех других летописях. Понятно, что в других княжествах под именем «бояр» обыкновенно члены дружины противополагаются всему остальному народонаселению. Так под 1315 годом летописец говорит, что князь Афанасий Данилович пошел из Новгорода в Торжок с новгородскими боярами без черных людей. При описании усобиц в Твери говорится, что тяжко было боярам и слугам, тяжко было и черным людям. О Дмитрии Донском сказано, что он, желая предупредить Михаила Тверского, привел по всем городам к присяге бояр и черных людей. При описании Роковорской битвы новгородский летописец говорит, что много пало добрых бояр, а иных черных людей без числа. Встречается и старинное название «люди» в значении простых, черных людей и в противоположность знатным, боярам, дружине вообще. Так говорится, что тверской князь Михаил Александрович, пожегший дмитровские посады, волости и села, бояр и людей привел пленными в Тверь, а в Волынской летописи встречаем название простых людей в противоположность боярам. Наконец, в противоположность дружине все остальное народонаселение носит название земских людей. Таким образом, в противоположность князьям, все не князья были смерды, черные люди. В противоположность боярам и дружине, вообще все остальное народонаселение также носило название простых, черных людей. Из этого народонаселения будут выделяться новые высшие разряды или сословия, а все остальные низшие в отношении к этим новым разрядам будут называться также черными людьми. Так в Новгороде, при подробном перечислении слоев городового народонаселения, после бояр встречаем житых людей, значительных по своему богатству, людей, которые, не принадлежа к городовой аристократии, к лицам и фамилиям правительственным, не принадлежали также и к купцам, ибо не занимались торговлей. За житыми людьми или мужами следуют купцы и, наконец, черные люди. Под 1398 годом летописец говорит, что ко владыке Новгородскому пришли бить челом посадники, бояре, дети боярские, житые люди и купеческие дети. Иногда житые люди помещаются после купцов. Те же самые части городового населения, кроме житых людей, видим и во всех других городах Северо-Восточной Руси. Когда князь Юрий Ярославич обновил запустелый Муром и поставил в нем свой двор, то ему подражали в этом бояре, вельможи, купцы и черные люди. В Москве купцы уже разделяются на гостей и суконников. Московские князья в договорах своих условливаются обыкновенно гостей, суконников и городских людей блюсти вместе и в службу их не принимать. Последнее условие объясняется тем, что гости, суконники и вообще городские люди были люди данные или тяглые, и позволение переходить им в дружину лишало бы князей главного источника доходов, лишало бы их средств платить выход в Орду. После, в XVII веке, мы увидим, какой страшный ущерб в московских финансах был произведен стремлением тяглых городских людей выйти из податного состояния вступлением в службу или зависимость от духовенства, бояр и служилых людей, и какие сильные меры употребляло правительство для воспрепятствования этому выходу. То же самое побуждение заставляло князей и в описываемое время условливаться не принимать в службу данных людей, ни купцов, ни черных людей, ни численных или числяков, и земель их не покупать. Если же кто купил подобные земли, то прежние владельцы должны выкупить их, если могут. Если же не будут в состоянии выкупить, то покупщики должны потянуть к черным людям. Если же не захотят тянуть, то лишаются своих земель, которые даром переходят к черным людям. Распоряжение, тождественное с позднейшими распоряжениями, по которым беломестцам, людям нетяглым, запрещалось покупать земли тяглых людей. То же самое побуждение заставляло московских князей условливаться не держать в Москве закладней и не покупать человека с двором. Князья обязываются также не покупать земель ордынцев и делюев, которые должны знать свою службу, как было прежде, при отцах. Под именем делюев, разумеется, всякого рода ремесленные и промышленные люди, поселенные на княжьих землях. Ордынцами же называются пленники, выкупленные князьями в Орде и поселенные также на княжьих землях. Городское тяглое население по-прежнему разделялось на сотни. Новгородцы говорят в своих грамотах, что купец должен тянуть в свое сто, а смерд в в свой погост. Здесь под смердом, разумеется, сельский житель. Московские князья в своих договорах говорят о черных людях, которые тянут к сотникам. Иногда же говорят о черных людях, которые тянут к становщику. И здесь надобно, думаем, понимать так, что в первом случае говорится о городских людях, а во втором — о сельских. Сотник или соцкий удерживает прежнее значительное положение свое в Новгороде. В начале договорных грамот с князьями говорится, что шлется князю благословение от владыки, поклон от посадника, тысяцкого и всех соцких. Но если купцы и вообще горожане тянули к своим соцким, то соцкие должны были тянуть к тысяцкому. Великий князь в договорах с удельными выговаривает, чтобы московская рать по-прежнему выступала в поход под его воеводою, и чтоб князья не принимали к себе никого из этой рати. Последнее условие показывает нам, что эта рать состояла из горожан. Мы знаем также, что имя воеводы давалось преимущественно Тысяцкому. Кроме собственных горожан, тянувших в городские сотни, могли жить в городе на своих дворах холопи и сельчане княжеские. Так Дмитрий Донской условливается с Владимиром Андреевичем Серпуховским послать в город Москву своих наместников, которые должны очистить холопий их и сельчан. От этого происходило, что в Москве находились дворы, которые тянули к селам. На вятское устройство могут указать нам только первые строки послания митрополита Ионы, который обращается к троим воеводам земским, ко всем ватаманам, подвойским, боярам, купцам, житым людям и ко всему христианству. В городовом быту Юго-Западной Руси до литовского владычества самым замечательным явлением был приплыв чуждого народонаселения – немцев, жидов, армян. По 1259 годам волынский летописец сообщает нам любопытное известие о построении и населении города Холма. Однажды князь Даниил Романович, охотясь, увидел красивое и лесное место на горе, окруженной равниною, полем. Место ему полюбилось, и он построил сперва на нем маленькую крепость, а потом другую, большую, и начал призывать отовсюду немцев и русских, и наязычников и поляков, и набежало много всяких ремесленников от татар. Сидельники, лучники, тулники, кузнецы, медники, серебряники. Закипела жизнь и наполнились дворами окрестности города, крепости, поле и села. Князь Мстислав Данилович для выслушания завещания брата своего, Владимира Васильевича, созывает во Владимире-Волынском горожан местичей, русских и немцев. На похоронах Владимировых плакали немцы, сурожцы и жиды. Во время литовского владычества жиды получили большие льготы. По грамоте Витовтовой, данной в 1388 году, за убийство, нанесение раны, побои в жиду, виноватый отвечает так же, как за убийство, раны, побои, нанесенные шляхтичу. Если христианин разгонит жидовское собрание, то наказывается по обычаю земскому, и все его имущество отбирается в казну. За оскорбление, нанесенное школе жидовской, виноватый платит великокняжескому старосте 2 фунта перцу. Жида можно заставить присягнуть на 10 заповедях, только при важном иске, где дело идет не меньше, как о 50 гривнах литого серебра. В других же случаях жид присягает перед школою, у дверей. Жида-заимодавца нельзя заставить выдать заклад в субботу. Если христианин объявит жида в убийстве христианского младенца, то преступление должно быть засвидетельствовано тремя христианами и тремя жидами добрыми. Если же свидетели объявят его невинным, то обвинитель должен потерпеть то же наказание, какое предстояло обвиненному. Во время литовского владычества города русские стали получать право немецкое, магдебургское. Ставший королем польским, Ягайло немедленно, в 1387 году, дал Вильне магдебургское право. Великий князь Сигизмунд Кейстутович в 1432 году подтвердил это пожалование грамотою на русском языке. Вследствие этого жители Вильны, как римской, так и русской веры, высвобождались из-под ведомства воевод, судей и всяких чиновников великокняжеских, и во всех делах расправлялись перед своим воитом. От того же Сигизмунда жители Вильны, как ляхи, так и русы, получили право безмытной торговли по всему княжеству литовскому, вещью и другие пошлины в своем городе. А великий князь Казимир Ягайлович освободил их от обязанности доставлять подводы. В привилегии короля Казимира, данной литовским землям в 1457 году, городские жители сравнены в правах с князьями